И последний вопрос. Вам удалось собрать струны, воздействующие на электронные компоненты?
Как и макроэлектроны, такие струны встречаются крайне редко. К настоящему моменту нам удалось захватить всего 3 штуки.
Хорошо. Спасибо.
Генерал Линь закончил задавать вопросы, и в зале наступила тишина.
«Полагаю, нам полностью объяснили текущее положение дел», —
наконец сказал премьер Госсовета, который до сих пор не проронил ни слова.
«Все свободны, за исключением ведущих специалистов».
На расположенном на удалении в 1000 километров полигоне начались деятельные приготовления к экспериментальному осуществлению реакции термоядерного макросинтеза. Были собраны 2 ускорителя длиной больше 10 метров каждый. Внешне направляющие напоминали маленькие железнодорожные мосты, вследствие чего и получили кодовые обозначения «Мост-1» и «Мост-2». Эти направляющие должны были разогнать 2 струны до скорости 250 метров в секунду и затем столкнуть их, после чего должна была начаться реакция макросинтеза. Для эксперимента были отобраны струны, имеющие наибольшее практическое значение, те, которые высвобождали энергию в микросхемы. Всего таких было собрано 3 штуки. Основная работа заключалась в подготовке огневого рубежа с мишенями. Центр закупил за границей в большом количестве списанную микроэлектронику, в основном устаревшие материнские платы компьютеров и сетевые карты. Это были одни из немногих товаров, которые могли ввозиться в страну в условиях экономической блокады, установленной в связи с началом войны. Микросхемы закупались через третьи страны, а иногда непосредственно у неприятеля. Также они собирались и внутри страны, и в конечном счете было накоплено свыше 80 тысяч тонн электронных отходов, сложенных в причудливые горы на территории полигона в пустыне Гоби. Платы и карты с огромным количеством микросхем были распределены 3 кольцами вокруг эпицентра предстоящего макросинтеза, внутренние — на расстоянии 10 километров, а внешние — 100. В эту зону попали 2 деревушки на краю Гоби. Дополнительно в нескольких местах были зарыты в землю запечатанные черные пакеты с микросхемами. Места тайников были отмечены желтыми флажками.
«Хочу предупредить всех», — сказал на последнем рабочем совещании Дин Кьи. «В непосредственной близости к эпицентру макросинтеза плотность энергии будет настолько высокой, что ни о какой избирательности целей не может быть и речи. В радиусе 200 метров от эпицентра все сгорит дотла. Поэтому направляющий можно будет использовать только 1 раз, а всему обслуживающему персоналу нужно будет отойти на безопасное расстояние от эпицентра, по крайней мере, на 2000 метров, и проследить за тем, чтобы ни у кого не было при себе никакого электронного оборудования».
Все ждали, но Дин Кьи больше ничего не добавил.
«Это все?»
— наконец спросил полковник Сюй.
«Я сказал все, что нужно, тем, кому нужно», — бесстрастно заявил ученый.
«Ты полагаешь, может произойти нечто непредсказуемое?» — спросила Линь Юнь.
«К настоящему моменту мне не удалось обнаружить в связи с реакцией макросинтеза ничего предсказуемого».
«Но это же всего-навсего слияние 2 ядер. Пусть макроядер, но их же только 2. При реакции микросинтеза в нашем мире водородная бомба мощностью всего несколько килотонн обладает массой, значительно превышающей массу этих струн».
Ничего не ответив, Дин Кьи лишь покачал головой, выражая то ли собственное непонимание, то ли удивление по поводу наивности Линь Юнь. На следующий день прибыл батальон солдат из соседнего воинского гарнизона для обеспечения повышенных мер безопасности на полигоне. Это вызвало всеобщее возбуждение, поскольку свидетельствовало о скором начале экспериментов.
«Даже если энергия макросинтеза уничтожит микросхемы только в пределах внутреннего кольца, мы получим оружие, которое ничто не сможет остановить», — с жаром рассуждала Линь Юнь. Сами подумайте, каким образом неприятельский флот сможет защититься от взрыва, произведенного на удалении 10 километров? А этот взрыв выведет из строя всю электронную начинку кораблей.
Все на полигоне разделяли ее настроение. Первая неудача лишила участников проекта шанса войти в историю. Но вот теперь им представилась новая возможность, и вероятность успеха была еще больше. Поздно вечером Линь Юнь и инженеры заканчивали подготовительные работы с ускорителями. Чтобы исключить обнаружение с воздуха, обе направляющих были установлены в просторной палатке размером со спортивный зал. Во время испытания палатка будет уничтожена в первую очередь. Дин Ки пригласил Линь Юнь на улицу, и они вышли на холодный ветер, дующий со стороны Гоби.
«Линь Юнь, немедленно покинь базу», — внезапно нарушил молчание Дин Ки.
«О чем это ты?»
«Я хочу, чтобы ты уехала отсюда. Попроси о переводе на другое место службы, попроси предоставить тебе отпуск. Просто уезжай немедленно. Если нужно, обратись за помощью к своему отцу».
«Ты с ума сошел?»
«Это ты покажешь себя безумной, если останешься».
«Ты о чем-то не договариваешь?»
«Ничего определенного я сказать не могу. Просто у меня такое предчувствие».
«А мои чувства ты можешь себе представить? Как я могу уехать отсюда в такую минуту?»
В темноте Линь Юнь услышала, как Дин Кьи тяжело вздохнул.
«На совещании в Пекине на прошлой неделе я выполнил свой долг. И вот теперь я выполнил свой долг в отношении тебя».
Он махнул в темноте обеими руками, словно отбрасывая что-то в сторону.
«Итак, поскольку ты не собираешься никуда уезжать, приготовимся наблюдать за этим зрелищем вместе. И зрелище это превзойдет самые смелые твои мечты».
Вдалеке, в песках пустыни Гоби, в залитых лунным светом ровных рядах ангаров, 300 струн вели свой бесконечный безмолвный танец. Утром на следующий день на полигон поступило сообщение от высшего командования, предупреждающее о прибытии особой руководящей группы, которая возглавит все работы научно-исследовательского центра. Это известие сильно всех взволновало. Не оставалось больше никаких сомнений в том, что эксперимент начнется в самое ближайшее время. Особая руководящая группа прилетела на двух вертолетах в тот же день, ближе к вечеру. Возглавлял ее генерал-майор по имени Ду Юйлунь. У него было интеллигентное лицо, в очках, генерал-ученый. Руководство центра и вся команда, занимавшаяся проектом шаровой молнии, собрались на аэродроме для радушной встречи высоких гостей. Полковник Сюй представлял генералу Ду своих подчиненных, и Дин Кьи обратил внимание, что когда дошла очередь до Линь Юнь, улыбка у генерала на лице погасла. Козырнув, молодая женщина достаточно громко назвала его учителем. Усмехнувшись, генерал Ду едва заметно кивнул и перешел к следующему сотруднику. По пути в штаб Дин Кьи случайно услышал разговор полковника Сюя с генералом Ду.
«Товарищ генерал, кажется, вы знакомы с майором Линь?» «Я был ее научным руководителем, когда она писала докторскую диссертацию». «Понятно».
Полковник Сюй не стал настаивать. Несомненно, от него также не укрылись странные взаимоотношения ученика и наставника. Однако Ду Юйлинь, помолчав, продолжал.
«Я сделал все возможное, чтобы не дать ей защититься», — сказал он, оглянувшись на Линь Юнь, шедшую далеко позади.
«Почему? Майору Линь нет равных в научном подходе в нашей специальности».
«Да, соглашусь. Таких одаренных специалистов я не встречал. У нее талант решать самые сложные технические вопросы. Однако в нашей области исследований я ставлю на одну доску профессиональные способности человека и его личные качества».
«О, да», — несколько удивился полковник Сюй. «Возможно, Линь Юнь упрямая и своевольная». «Нет, нет», — замахал рукой генерал.
Я имею в виду совсем другое. Я считаю, что человек, который относится к оружию как к лекарству, не имеет права заниматься разработкой вооружения.